啊，表哥
倒酒喝，
啊，表妹
倒酒喝，
啊，表哥
喜欢不喜欢也要喝，
喜欢了
也要喝，
不喜欢
也要喝，管喜欢不喜欢也要喝。
Уважаемые, Татья Хавы, Перелайка, 157-й выпуск, у микрофона Александр Маюси-Мальцев.
Лана Ильченко.
И у нас сегодня гость, это...
Демьян Терентьев.
Демьян Терентьев, легендарный. Ну и, конечно же, Зусман!
Зусман. Сумки нам бацу. Кэкамзан.
Что это значит? Что это значит, Демьян?
Это моя фирменная фраза. Здравствуйте, дорогие слушатели.
О, на тибетском, да? На одном из диалектов.
Да.
Окей. Слушайте, ну я тоже сейчас же представил, я сказал Джасси Дэлэ вместо обычного Тадяхо. Джасси Дэлэ, меня Демьян уже научил, это тоже здравствуйте.
В общем, только мы с Зусманом вдвоем, два незнающих невежи.
Да. Сегодня мы пригласили Демьяна Терентьева, мы про него все, конечно, подробно еще расскажем, если вы не слышали такое имя, хотя я сомневаюсь, что вы его не слышали, чтобы поговорить о Тибете, о тибетском языке, о тибетской культуре.
Из первых рук, из первых уст.
Да, вот из первых уст, тем более. Особенно. И мы принимали даже вопросы на нашем сайте и в Твиттере, и у нас есть несколько вопросов от слушателей, так что мы их обязательно тоже воспользуемся. Но...
First things first.
Да, по традиции. Сначала мы должны сказать, что мы вещаем на Одесском радио. На каком? Ты знаешь, Лана, на каком радио мы вещаем вообще? Или не знаешь? Сидишь тут.
Расселась.
Да, расселась. На каком радио мы вещаем? Не знаешь.
Сверчки.
Радио... Сверчки надо включить, да? Радио «Глаз» в Одессе
106.6 FM.
Правильно, да. А также общага.fm.ru, под FM, Арпод, ну и радио.kz. Да,
kz.
Назовем его в Казахстане. Новая радио.1 нас может послушать. Про пожертвования мы сегодня говорить не будем, поскольку у нас гость, и нужно посвятить все время ему. Поэтому мы этот момент упускаем. Но пожертвования есть. Да, Зусман не против. Отлично. В следующем выпуске. Но мы должны все-таки сказать, что 7 декабря в Шанхае состоится концерт мегапопулярной украинской группы.
При любой погоде.
Да, при любой погоде.
Это не название группы, это концерт состоится.
Да, «Вопли Видоплясова». «Вопли Видоплясова». Билеты уже в продаже, уже покупаются, продаются.
Уже практически раскуплены.
Да, так что спешите, спешите. Осталось меньше месяца, но билеты кончаются. Ну и продолжается конкурс на 2 бесплатных билета от Лауайкаста за вашу афишу, ваш постер для этого концерта.
Уже рисуйте.
Да, да. Рисуйте. Принимая сейчас участие уже несколько человек, но у вас еще есть шанс как бы поучаствовать в борьбе. Мы будем выбирать среди нескольких самый лучший вариант.
До какого числа конкурс?
Ну, я думаю, осталось как раз неделек примерно, потому что нам надо уже сдавать все это в печать, печатать это все, да, использовать, начинать пиарить. Так что...
Давайте поторопитесь, если хотите получить бесплатные 2 билета.
Верно, верно. От Лауайкаста. Вот все быстро эти традиционные формальности, да, я зачитал. И теперь после джингла мы можем вернуться к нашему гостю.
Всем большущий-пребольшущий привет. Меня зовут Григорий Потемкин, и я поздравляю Лауайкаст с их 4-летием. Ребята, вы большие-большие молодцы. Вашему усердию и умению педалировать остается лишь только позавидовать. А вы, пацаны, крутаны. И это очень искренне. Я вас еще раз поздравляю. Всех люблю, обнимаю и целую. Разумеется, с язычком. Пока.
Да, ну первый традиционный, я как будучи единожды сама гостем, тоже его выслушала один раз.
И ответил.
Да, вопрос такой. Как, Демьян, так получилось, что ты попал в Китай?
О, да, как я сюда попал? Я приехал в Китай в далеком уже теперь 2008, по-моему, году.
О.
Наслушавшись, тогда еще Лауайкаста не было, начитавшись магазеты, мне безумно захотелось учить китайский. И, собрав немногочисленные пожитки, я приехал в славный город Далия.
Угу.
где сначала я учился на курсах китайского, а потом учился в магистратуре.
Ты в России вообще китайский учил?
Я пока готовился морально, я учил иероглифы, но я не учил китайский, в смысле, с преподавателем.
Но это тоже моральная подготовка тоже началась после прочтения магазета или как-то там?
Да, конечно.
Ну, вообще, я вот позволю немножко перебить гостя. Моральное право имею, поскольку Демьян является одним из первых читателей «Магазеты», когда она вот началась в 2005 году, вот в ЖЖ еще существовала.
То есть три года ее никто не читал, в 2008 году.
В 2008 ее появился первый Демьян. Нет, ну на самом деле, ну я не знаю, я помню его, вот его ЖЖ, и как вот его одни из первых комментов в «Магазете» в ЖЖ, это был Демьян Терентьев. И сейчас он уже больше 3 лет является редактором «Магазеты», одним из самых активных.
Ну пусть он сам расскажет.
Да, извините, это просто гордость моя тут сидит передо мной. Развертрулизовался.
А почему Далянь? Вот почему не Пекин, почему не...
Чанчунь тот же, где я тогда был.
Так сложилось. Видимо, такова моя судьба. Мы, на самом деле, очень долго с мамой выбирали и очень боялись попасть в какой-нибудь адский китайский город, потому что о Китае мы тогда не знали чуть меньше, чем ничего. И было очень много переживаний по этому поводу. И в конце концов просто посмотрели на красивые картиночки, фотографии Далина. Потом так получилось, что мы нашли как бы компанию, которая помогает делать все эти, договариваться с университетом, так, делать визы и прочее. И договорились, и они нам как раз предложили университет в Даляне, вот Ляонинши Фандаши. Соответственно, так как это совпало с красивыми картиночками, мы и решились. Да. И, в общем, я ничуть не жалею, потому что это очень важный этап в моей жизни, который впоследствии также плавно перешел и в нынешний.
А сам ты откуда вообще? Вот это, наверное, тоже будет интересно.
Я из Ярославля.
Вот Ярославль, это у нас первый гость такой оттуда. Да. У меня есть там корни какие-то, я знаю, там по бабушке, но все равно Ярославль – это не Владивосток, не Москва. Благовещенск и даже не
и
Москва.
Тем более не Нерюнгри.
Да, вроде все, что близко к Китаю, ну или, по крайней мере, какие-то такие центры. Вот в Ярославле вообще китайцы есть?
Мне говорили, когда я последний раз приезжал.
Там был один, да?
В прошлом или в позапрошлом году, что вроде бы там был... Там был, открыли китайский ресторан, а вроде бы его помогали делать китайцы, либо там наняли китайского повара.
Окей.
Вот. Но, к сожалению, проверить эту информацию не удалось.
Понятно, на этом все дипломатические отношения с Китаем, с Ярославлем закончились.
Это квест на следующий приезд на родину.
Так. Что мы дальше? Куда идем?
Куда мы идем?
Ну, давай, продолжай. Расспрашивай Демьяна. Я про него все знаю, мне интересно.
А что пришел вообще тогда, Саня? Шучу. Ну, вот получилось, что был Далянь, была учеба в Даляне, и что случилось после этого, каким образом Далянь перешел в Синин?
Да, ну и сколько лет ты там, наверное, был?
Ну, я благополучно закончил 2 года магистратуры. Потом, ну, я начал подрабатывать переводами. И поначалу ничего не предвещало, но уже в Даляне я познакомился с первыми в моей жизни тибетцами.
Так.
И нужно сказать, что там оказалось не так уж и мало тибетцев, к удивлению моему. Я как-то думал, что, во-первых...
Что и как китайцев в Ярославле.
Достаточно, да, достаточно далеко от тибетской исконной территории, а во-вторых, мне казалось всегда, что китайцы, например, к тибетской культуре как-то совершенно равнодушны, как и к большинству других,
да.
Ну, кроме, может, американской,
да,
культур. Но, тем не менее, мне, во-первых, встретились настоящие аутентичные тибетцы, кампа, попозже расскажу про
что это такое, про дифференциацию тибетцев.
Да. И мне к тому же встретились китайцы, которые заинтересованы в тибетской культуре, в тибетском буддизме. Причем с достаточно таким искренним интересом, было удивительно. И они, конечно, послужили толчком. А потом я закончил магистратуру. Мне не очень хотелось возвращаться на родину. Я плохо себе представлял, что еще можно дальше делать. И тут вдруг... моя знакомая, которая живет в Синине, сказала, что там можно учить тибетский. на специальных курсах для иностранцев.
Так.
То есть у нас это здорово. Называется Цинхаймин Дудаши, университет национальностей. Там есть специальные группы именно тибетского для иностранцев. И услышав сию радостную весть, даже несмотря на то, что диалект там немножко не тот, который мне бы хотелось выучить, я, тем не менее, радостно рванул.
О,
здорово.
Здорово. А ты вообще, как я понимаю, ну и насколько я знаю, ты, как это выразиться, ты буддист, наверное, да? Можешь так сказать?
Ну, можно так сказать.
И это было до посещения Китая, ты был, или это все-таки в Китае произошло?
Ну, я бы на самом деле не стал про себя говорить, что я прям буддист.
Ну, да.
Ну скажем так, я...
Склонен к буддизму.
Прусь по тибетской теме.
Ага. И это в Китае, да, началось вот это?
Началось, на самом деле, возможно, даже и до Китая.
В прошлой жизни.
Потому что я уже даже и забыл счет лет за давностью несколько затуманился в моей голове. Тем не менее, я помню, что я предпринимал даже отдельные робкие попытки изучать тибетский, еще до того, как я учил китайский, просто хотя бы читать. Но тогда это вызвало у меня просто адский отказ мозга. Хуже тибетского, только иврит у меня ощущение вызвал. Вот иврит я до сих пор не выучил.
Ясно. Ну, перед тем, наверное, как мы перейдем к самому Синину, да, мы тоже расскажем, почему Синин, потому что Тибет, наверное, со словом Цинхай у многих русских, ну, которые там обыватели, да, наверное, он как-то не ассоциируется, что такое Цинхай, что такое Тибет, да, что такое Синин. Лхаса, может быть, еще знают, да? А, но перед этим, вообще, ты сейчас вот, чем ты сейчас занимаешься, в каких ты проектах, вот кроме магазина мы упомянули, но там, может быть, ты расскажешь про свои какие-то переводческие дела, про свой подкаст, потому что, мне кажется, это будет интересно
нашим. Чем живет Демьян Терентьев?
Какие проекты есть личные, не знаю, вот как-то так, да.
Придется, конечно, ворошить прошлое немножко, потому что последние полгода меня... затянула полностью тибетская тема, и мне захотелось добить свой уровень тибетского до какого-то хотя бы, чтобы уж совсем стыдно не было, и начать научиться, наконец, читать тибетские книжки, в том числе и на классическом тибетском. Поэтому последние, может быть, последние несколько месяцев точно я несколько ушел на пенсию от всех остальных своих дел.
Ага.
Вот. И кроме того, поскольку я так нырнул в тибетский, я несколько забросил китайский, поэтому, соответственно, у меня сейчас сайт, он так уже по-разному хом, и подкаст, он еще раньше начал покрываться
плесенью.
Определенной субстанцией, так?
Тем не менее, кто знает, да, возможно, я вернусь к этому всему драгоценному наследию через некоторое время.
Но тем не менее, да.
Что представляет собой, да, драгоценное наследие?
Вот это поросшее мхом. Временно, надеемся.
Да, ну, собственно, все, наверное, могут на самом деле зайти и послушать. Одно время я записывал подкасты, в которых я рассказывал про Чхангю, да. И в ряде случаев я даже пытался там рассказывать про какие-то китайские классические стихи, хотя, конечно, с моим постыдным низким знанием ваньяня получались очень позорные попытки, но тем не менее.
Тем не менее, да, это языковая колбаса называется, да, подкаст у тебя?
Да.
Ючхан, да?
Ючхан. И, соответственно, сайт, на котором сейчас подкаст находится, называется «Тени слов».
«Тени слов».
Там...
Адрес?
cyin.info. C как слова, а yin как тень.
Да, ну, соответственно.
В шоу-нотах, я думаю, можно будет.
Да, конечно, мы все выложим, да. Но тени слов. Но там еще сайт... и блог твой, правильно, небольшой?
Сайт посвящен в основном китайскому языку, но первоначально я его планировал как сайт о языках и культурах Китая, там, по-моему, в подписи написано. Поэтому там даже есть пара статей и на тибетскую тему. И, возможно, даже если
будет
я
больше.
Возьму за него, их теперь будет чуть больше. И, в частности, я там тоже хотел бы публиковать свои переводы. Правда, это моя давно живущая у меня в сердце мечта, которая все никак не расцветет. Мне очень хочется перевести, хотя бы начать переводить рассказы некоторых современных тибетских писателей.
Супер.
С китайского, либо с тибетского уже потом. и, соответственно, знакомить с ними русскоязычных читателей, потому что...
Мало.
Может быть, я
знаю,
даже сейчас расскажу про своего любимого писателя.
Ну, давай в конце подкаста как раз в рамках рубрики «Рекомендация недели».
Да, тогда в рамках рубрики я попозже тогда расскажу.
Это будет такой этот хук.
Вообще не, вообще надо заметить, что для тех слушателей, кто с Демьяном не знаком и с его творчеством не знаком, сказать, что вы делите это все на 548, потому что Демьян феноменальной скромности человек. И все, что он здесь говорит про себя.
Нет, умножать тогда надо, наверное, да?
Нет, ну делить наоборот, потому что как бы это же в минус получается.
А, окей, хорошо.
Вот, просто вот такой небольшой комментарий, но заметки на полях.
Хорошо. Ну, желаю прекрасного, я считаю, и желаю успехов твоим проектам. Ну, тогда давайте переходить к нашей основной теме.
Мой любимый LoveLikeCast, приятно поздравить с днем рождения такой тандем, который занят таким хорошим, таким нужным, таким полезным и таким непростым делом. И я хочу пожелать, чтобы вы не останавливались на достигнутом, покоряйте новые вершины, продолжайте также приятно радовать своих радиослушателей. Легкого и интересного пути вам, ребята. С днем рождения. С уважением, Анна Погорелая.
Только сначала небольшое предупреждение.
Так,
и
давай.
И заодно введение
дисклеймер
в тибетскую географию
коротенько.
То есть, несмотря на то, что у большинства, да, людей Тибет ассоциируется с Хасой, тем не менее, Тибет – это гораздо больше, чем нынешний исторический Тибет, по территории гораздо больше, чем современный тибетский автономный район.
Так.
И, в частности, есть большие, три большие исторические тибетские территории – то есть они все вместе по-тибетски называются Мдори Камсам.
Вот.
То есть, соответственно, Мдо – это Амдо.
А, Амдо. Амдо – это что?
Ри – это Рицон. И Кам – это, соответственно, Кам.
Окей.
То есть…
Поясню, Демьян.
Сейчас расскажу.
Поясняем пояснение.
Да. Центральный Тибет, да, по-тибетски единственное с моим амдосским акцентом называется Хуйцан, да, в лхасском тибетском называется Юцан, но я не умею правильно его произносить, а по-русски его обычно транскрибируют как Уйцанг.
Уйцанг, окей.
Потому что с русскими транскрипциями тибетского вообще беда. Непонятно, ну...
Нет стандарта, да?
Ситуация с тибетским и с тибетскими диалектами, это представьте себе, что было бы в Китае без путунхуа.
Ага, вот.
Ну,
то
да,
есть там такое же многообразие различных диалектов, и хотя на самом деле лхасский вроде считается такой престиж диалект, то, что называется, столичный, тем не менее, все равно возникает вопрос, потому что, например, буряты, они все заимствовали от монголов, ну, они и есть монголы, все заимствовали от тибетцев, а они близко как раз к амдо, поэтому вот есть бурятская транскрипция с тибетского языка, как они пишут тибетские имена и названия, она совершенно не похожа на если
лхасскую,
писать с лхасского транскрибировать, Поэтому единого мнения в этом до сих пор, по-моему, не сложилось. Каких-то документов официальных с тибетской транскрипцией пока нет. Поэтому я даже ничуть не стыжусь, что я тут вот с амдо-произношением прям все произношу.
Да, ну абсолютно. Если учитывать, что только в 84-м году, по-моему, Тибет вообще открылся для мира как таковой, поэтому...
Так вот, и, соответственно...
Так, Юцан, да.
Юцан – это большая часть, практически весь нынешний тибетский автономный район.
Что обычно подразумевает по словам Тибет, да?
Когда говорят, да, путешествие в Тибет.
Да, обычно имеется в виду туда, а так, но...
И далее Амдо – это территория к северу, и в Амдо входит еще, соответственно, в Амдо входит провинция Цинхай.
Цинхай,
и маленький кусочек провинции Сычуань, и еще кусочек провинции Ганьсу, который тоже... заселен тибетцами.
Понял. Так, то есть вот...
Там свой диалект и своя немножко культура, чуть-чуть отличающаяся. И еще Кам. Кам – это, соответственно, кусочек Юньнани, полсычуани примерно, тоже вот тибетская западная половина, и маленький кусочек Цинхая, вот Юшу.
А,
это где
есть...
было землетрясение в 2011 году, это тоже Кам. Соответственно, у меня есть... такая особенность. Я, во-первых, никогда не был в Центральном Тибете. Во-вторых, я и не горю желанием особо.
Так.
Мне кажется, что вся самая тибетская скажем так,
самый тибетский Тибет.
Да, самый тибетский Тибет, это, как ни странно, окраины. Это, конечно, предвзятое мнение, потому что я никогда не был в центральном Тибете, лично никогда не видел. Но, не знаю, я чувствую как-то больше родственных чувств по отношению к кхампам особенно, да, и к амдосцам тоже.
А чем к хьюцанцам.
А почему вообще вот сложилось такое ощущение, что окраины как-то ближе?
Ну,
к Тибету?
Просто дело не в том, что они ближе, а дело в том, что они, как и любые окраины, удалены от, были от политического центра Тибета, то есть от Лхасы. И поэтому в культурном отношении и в религиозном отношении там сохранилось очень много всего того, что было искоренено в центральном Тибете. То есть, например, Бунпо в Лхасе не так много. Представители традиционной религии Бон тибетской. А в Амдо их прилично есть целые деревни у них. Вот. Они еще, кроме Лхасы, правда, из Нгари. Это вот где гора Кайлаш знаменитая, к которой все совершают паломничество, потому что она как раз священная для индуистов и для буддистов, но самая священная она для Бумпо, потому что они считают, что их учитель спустился именно в том районе на землю.
Понятно.
И, соответственно, в пример можно еще привести, например, можно еще привести в пример школу тибетского буддизма Дзёнал.
Так.
То есть обычно говорят, что есть 4 школы тибетского буддизма. Они известны, и все про них слышали. Кто вообще что-то слышал про тибетский буддизм? То есть есть Гелуг, Сакья, Кагью и Нингма. Но на самом деле их в прошлом было гораздо больше. И они, в частности, даже эти 4 школы поделены на много разных подшкол. И есть, на самом деле, 5-я, можно сказать, школа тибетского буддизма Дзёнанг. Она иногда относится к Сакья, но на самом деле достаточно отдельно от него.
Авторитарно.
Да. И, в частности, в России даже она достаточно известна.
Она известна, да?
Да. Вот. Но в центральном Тибете она не сохранилась. Она сохранилась только в Амдо, в частности. И поэтому в свое время востоковед Евгений Алексеевич Торчинов, когда писал «Введение в тибетский буддизм» лекции, он написал там, что школа Дзёнанг исчезла. Хотя, на самом деле, она живет
и здравствует. Он не знает.
Да, именно потому, что многие просто не обращали внимания на окраины до сих пор.
Ну и, наверное, сложнее попасть туда, чем, скажем, в центральный.
Наоборот.
Наоборот, да.
Удивительно, но наоборот. Для того, чтобы попасть сейчас в центральный Тибет иностранцу, необходимо...
Вот у нас есть вопрос на эту тему. Я даже, наверное, не буду зачитывать их, ну, поскольку многие задавали там, как визу получить. Я вот даже могу просто упомянуть, наверное, нескольких авторов, кто задавал. Чисто просто такая туристическая тема была. Вот Александра, например, тоже задавала. Вот как туда попасть? Ну, тут вообще...
Ну, учитывая, да, все обычные сложности, там,
и
разрешения.
Вот сейчас политические вот эти всякие процессы, которые там идут, я не знаю, или были, да, всякие волнения, все об этом знают. Так, и...
Да, и поэтому в Тибет, в центральный Тибет попасть, ну, может быть, чуть-чуть попроще, чем в Бутан, но тоже достаточно заморочено. Обязательно нужно обратиться в китайскую, на территории Китая туристическую фирму.
Так.
И туристическая фирма должна оформлять кучу документов, в том числе пермит на въезд в Тибетский автономный район. Сейчас, по-моему, для получения пермита уже не нужно ничего особенного. В прошлом было вообще такое адское ограничение, что по пермиту можно было въехать только группой в составе пяти человек одной страны. По-моему, сейчас это отменили уже. И вообще правила, они, несмотря на то, что они негласные, но они быстро меняются в зависимости от ситуации в Тибете.
Извини, слышал такую историю, что можно на самом деле поехать одному, только купить 5 билетов. Даже такие вроде лазейки были. Ну, это такой комментарий.
Нет, это, кстати, тогда не проходило, но и вообще есть очень много... В интернете можно найти очень много историй про то, как люди ездили в Тибет без пермита, якобы, вот, пробирались. Но на самом деле... Не знаю, нужно обладать очень большой удачей, чтобы это получилось. То есть в нынешних условиях на настоящий момент попытаться въехать просто в тибетский автономный район без документов невозможно в принципе. То есть просто развернут и поедешь обратно. У меня недавно был один, ко мне обратился один чувак какой-то, который хотел совершить паломничество туда без документов и без всего. Ну, его остановили, соответственно, на границе просто старом и вернули обратно.
Но в окраины...
А для того, чтобы попасть в Кхам и Вамдо, ага, нужна только китайская виза. Туда не нужны никакие пермиты, потому что это Сычуань, Цинхай и Ганьсу. Да. Это административно не Тибет,
да,
административно Китай, поэтому милости просим, что называется, приехать можно... без лишних усилий.
Ну, и, соответственно, если вы уже в Китае, то, я не знаю, живете в Шанхае, в Пекине, то вы можете купить билет на самолет, на поезд.
Да, можно просто приехать и насладиться красотами тибетских, традиционных тибетских территорий.
Хорошо. Ну, может быть, чтобы еще вот не совсем сходить с этой темы насчет вот Амдо, вот я уже запоминаю слова Юцан, и... Какого я забыл? Кам, да, кам, это, как я понял, это Юнань, часть Юнани, да, там, Сычуань. А, они как между собой, понятно, это исторически единый Тибет, но как они между собой, ты вот вроде, ну, мы в личном разговоре, ты говорил, что у них немножко отличается, естественно, культура, да, наверное, и диалект.
Несмотря на то, что подложка у всего Тибета одинаковая, и это тибетский буддизм, это тибетский язык,
так,
и это своеобразные тибетские обычаи, которые в том числе не только буддийские, но и как раз такие с примесями всяких бонских тоже элементов. И на самом деле тибетская культура, она по географии гораздо шире, чем Тибет. Потому что Бутан также относится к сфере тибетской культуры, несмотря на то, что они обладают своей идентичностью еще тоже культурной. Тем не менее, это как бы надстройка над тибетской культурой. Все равно у них и религия вся одна и та же, есть общие школы и так далее. Еще есть, соответственно, Ладак, это в Индии. Вот. И несмотря на то, что жители Ладака, они про себя говорят, что они индийцы, но тем не менее по культуре они тибетцы. Вот. И еще есть Балти, я про них очень мало знаю, но вот в Пакистане еще тоже есть.
В Балти.
Нет, они называются Балти. Это в Пакистане, там где-то тоже в Джамму и Кашмире, по-моему, вот в смысле на границе, тоже есть территория расселения тибетцев. Они, в отличие от остальных тибетцев, даже уже отказались от тибетской письменности. И пишут на арабском, но, тем не менее, тоже разговаривают на языке, который относится к тибетской группе.
Так.
И по культуре тоже еще у них осталось очень много. То есть, это про... И в Непале, конечно же, тоже есть, они так называются, шерпы, да?
Да, которые доставляют людей.
Они сколько тоже по культуре намешано. Тибетцы. И, кроме того, есть еще в Китае... есть народы, которые очень близки к тибетцам, например, дяронг, например.
Так.
Они по китайской классификации тоже считаются цзангцу.
А,
тибетцами,
все равно цзангцу,
да. Но, тем не менее, у них язык отличается, то есть относится к тибето-бирманской группе, да, но не к тибетским, не к тибетской вот этой...
Подгруппе.
Не к тибетским языкам, да, не к тибетским диалектам. Тем не менее, они по культуре тоже...
Близки.
Тибетцы, да. И, ну, вот всякие еще юньаньские народности, так, они по культуре, может быть, отличаются чуть-чуть, но тоже зачастую являются...
Он упал, извини.
Он в шоке, да.
Он в шоке. А то он даже не выдержал, он сам упал.
Вопрос про в тему тибетцев от Левы или от Левы, наверное. Насколько легко внешне отличить тибетцев от ханьцев? Черты лица, разрез глаз, форма головы и прочее.
Такой общий вопрос, но мы, наверное, знаем, но все-таки интересно, я думаю, будет и...
Отличаются. Слушай. Отличаются.
Ну, какие?
Не все, но отличаются, потому что нужно еще сказать, что среди тибетцев тоже внутри есть два, я, конечно, не специалист по этой вот антропологии, но там, по-моему, есть два антропологических типа, близкие к монголам, то есть такие рослые и прямо... В том, ну, они просто действительно потому что смешивались с монголами, в основном в Амдо таких очень много, и даже есть даже чистые монголы, этнические, не этнические, как антропологические монголы, которые просто по культуре все тибетцы и разговаривают на тибетском, такие целые деревни, тибетизированных монголов. И те, кто с ними, соответственно, тибетцы взаимодействовали, они все такие более широкоплечие, рослые. И есть тибетцы, которые поменьше. И они, ну, такие очень смуглые.
Так, смуглые. Вот. У них разрез глаз тоже, наверное, отличается.
Китайский.
Вообще, он, конечно, тоже с пикантусом, но я бы сказал, что вообще на внешне тибетцы, во-первых, особенно кочевники, сильно отличаются по смуглости, потому что они живут в горах, где очень сильное солнечное излучение, и они все очень сильно загорелые.
Да.
И это, кстати, именно такая особенность жизненного уклада, потому что вот если тибетцы, там живущие в Пекине, они иногда бывают даже тибетки белее китаянок.
О, даже так, да?
Почти. Отбеливающие кремы наши все.
А тем не менее, они обычно гораздо смуглее тибетцы, чем китайцы. И мне даже сложно, у меня больше ощущением это... отличие.
Словами не передать.
Да. Но очень выделяются. У них все равно... Просто мне сложно описать тибетский разрез глаз, например, как он отличается от китайского. Но у них вообще вот форма лица своя какая-то.
Это более тонкие черты, более грубые черты. Там нос крупнее, меньше. Там лоб выше, ниже. Ну, вот такие какие-то общие параметры.
Я бы, наверное, сказал, что они все-таки... Ну, не сказать, что ближе к уйгурам. Может быть, у них есть что-то такое... ближе к среднеазиатскому типу лица.
Ну, вот глаза у них больше, по ощущению.
Больше, да, по ощущению больше, чем у китайцев. То есть, не уже, шире, да, вот такой, да. Они загорелые. Я просто сужу еще по тем тибетцам, с которыми я учился в университете. Там было 3 тибетца. Мы постоянно в списке, когда на перекличке, да, общем, в начале урока нас назвали, мы всегда в конце были. Это был Джаси Нима, Джаси Доти, Тянгтиу и Ма Юси. Это был я, Лаовай, да, единственный. И вот, и судя по ним, один был такой, как смуглый китаец больше выглядел, может быть, он там с монгольскими кровями, да. А два, у них глаза такие пошире, как у некоторых синьцзянцев, то есть, ну, более такой широкий разрез глаз. Да, они загорелые. У них у всех есть такие морщинки, хотя они молодые. Морщинки возле глаз видно от солнца, от ветра, да, я не знаю. Вот
да, это от тяжелых условий жизни с детства.
И грубой еды.
Да. Большое, конечно,
рождаются морщинистыми.
Одежда сильно довольно отличалась. Во-первых, она какая-то немножко многослойная, цветная. У них много фенечек на руках. У них какие-то есть бусы. У них довольно темные, густые волосы, как-то отличаются. Мне кажется, по структуре от китайцев.
Так как все китайцы рождаются на велосипедах, а все тибетцы с морщинами.
Вот мне тоже кажется про волосы.
Что, отличаются, да?
Что отличаются. А еще главное, что особенно у тибетцев, которые кочевники, они, например, не расчесываются. И поэтому у них...
Афро.
Можно, да, у них зачастую можно увидеть такое прямо...
дред.
Хайр такой вот.
Называется афро, да, как раз. Еще, да, у них прически, наверное, отличаются от стандартных китайских, но вот ты тогда в личном разговоре говорил, что девушки часто связывают две косы вместе, да?
Да, у тибетские женщины обязательно заплетают косы, особенно вот если куда-нибудь выйти, у них считается даже, что расплетенные волосы – это некрасиво.
Так.
То есть, те, кто косы не заплетает, они волосы подбирают в какую-нибудь вот эту вот…
Шишечку, да, такую.
Да,
пучок?
Пучок на голове, такой, как вот это, немножко похоже, как у Буд рисуют ушнишу на танках. Вот. Либо, да, либо заплетают косички. И косички обязательно еще они связывают. Получается такая бараночка.
Да, еще в волосах какие-то бусинки
это
вот вариант, у них такой
это
есть.
Тибетский вариант Тимошенко.
Может быть, да. Ну, естественно, головные уборы. Вот кочевники, судя по фотографиям тоже, конечно, не мои одноклассники, однокурсники, но они любят головные уборы всякие. Вот у меня Демьян подарил шляпу, которую вы увидите на обложке, такую на ковбойскую. И даже видел женщин в котелках а-ля Чарли Чаплин. Ну, эффект,
удивительно, кстати, что тибетские женщины носят шляпы.
Да.
И в частности, всегда, если где-нибудь вы видите, например, в Синине, где много китайцев, какую-нибудь женщину в шляпе, то это, скорее всего, тибетка 100%.
Ну, кстати, интересная параллель Южная Америка.
Вот, Чили какой-нибудь, да?
Чили, Перу, Мексика. Мексика тоже.
Про это не знаю, но вот Чили, Перу, да.
Мы просто попали, немножко я вставочку сделаю, если что, потом вырежем. Попали на фестиваль как раз в Куско, когда там были. И разнообразие головных уборов именно женских во всех этих меньшинств национальных.
Но они тоже какие-то индейцы, да, они тоже загорелые, у них тоже косы,
тоже, да. Они тоже загорелые, у них тоже косы. И вот в разнообразии этих вот цилиндров, плоских шляп, да, котелков просто поражало.
Это, кстати, очень интересно, потому что я слышал даже есть
Инмолун,
conspiracy theories несколько, что на самом деле просто, может быть, от похожих природных условий же тоже, но индейцы, именно традиционный индейский уклад, он очень похож на тибетский, и даже некоторые говорят, что традиционные индейские верования немножко похожи на вот боннские представления о мире, есть сходство. Так что да, mm-hmm. интересно.
И что, может быть, это одна нация, которая перешла во времена неолита, я не знаю, чего-то такого.
Да, ну, конечно, такие бредовые штуки люди любят, но мне больше кажется реалистичнее думать о том, что поскольку и те же выжили в горах, они, у них есть очень много общего, сложилось именно под влиянием одинаковых условий жизни.
Обстоятельства, значит, да.
Пришли, да, пришли к одному и тому же, но разными путями в разных географиях.
Ну, кстати, поскольку у тибетцы... живут тоже у них холодные зимы.
Ну да, в горах-то, наверное, там.
Да, и у них очень много в культуре похожего на, например, русские тоже обычаи какие-то.
Это Алик Криской, папа Ху-Ху. Поздравляет Лавайкаст с 4-летием. 4 цифры в китайском языке особенная. Надо бы записать отдельный подкаст про цифру «сы», о том, что она значит в китайском менталитете, о том, как она тесно переплетается с китайской кухней, о том, как на букве, на цифре «сы» можно построить свое благосостояние и порушить потуги конкурентов. Все это ждет вас в следующих выпусках «Лавайкаста». А пока, помня, как он начинался с самых пеленок, хочу пожелать Лавайкасту расти дальше, укрепляться, ходить уже не под стол, а на стол, запрыгивать на другие предметы мебели и дотягиваться до самых-самых высоких бананов.
Да, ну, Демьян так раз сказал, что немножко из-за, может быть, морозных зим даже есть какие-то, можно провести параллели с русскими, да?
Традициями.
Может быть, и с традициями, да. И как раз, может быть, на основе этого мы перейдем и вообще к каким-то традициям. Ланка тут говорит, что у нее много вопросов накопилось.
Не, ну давайте, может быть, сначала посмотрим на сходство, там, я не знаю, быты или, ну, вот что имелось в виду.
Да, что ты хотела, да? А потом
посмотрим, может быть, и в традициях что-то есть.
Да, ну, если говорить о сходствах, то можно начать, наверное, с тибетской кухни. Тем более, как я помню, у нас был... Вопрос про тибетские блюда и про тибетскую кухню.
Это вот identity cat. Тибетская кухня и понравившиеся аутентичные блюда. Как там пьют чай, доводилось ли пользоваться услугами тибетской... Ну, это уже про другое, да. Но вот...
Ну, про медицину, да. Может быть, если будет время, попозже.
Да.
А если говорить про тибетскую кухню, то я, конечно, большой поклонник.
Кухни, так, потому что она похожа на ярославский...
Мясокомбинат?
Нет, возможно, просто потому что она радикально отличается от китайской наличием сливочного масла и молока.
А мне Демьян привез сметаны в ведро.
Ах ты гад.
Да, и, конечно же, да, вот тибетской сметаны или йогурта.
Или хлебушек вообще отличный. Вот харбинский талеба, я не знаю, как его едят, вот 4 килограмма булка, которая весит, но это просто какой-то камень. А то, что мне Демьян привез, оно не соленое, но хлеб
сам
очень
пёк,
вкусный.
Сам пёк, поди.
Так, извини, продолжай.
Нет, но это, кстати, то, что я привез, немножко подразним слушателей, это хлеб из Рипконга.
Так.
В Рипконге самый знаменитый тибетский хлеб пекут.
О-о-о.
То есть Рипконг – это в основном земледельческий район в Амдо. И там хлеб – это такое тхэсэ.
Тхэсэ. Спасибо большое.
Да.
Хорошо.
Саня, ты понял, да, что ты вечером захватываешься?
Надо заехать домой. Извини, такой тогда небольшая наводочка. Когда говорят про русских и традиции, у многих представляется пьяный медведь с балалайкой.
В кокошнике.
В кокошнике, да, обычно. Ну, что насчет алкоголя, наверное? Вот это похоже?
Вот как раз мне кажется, что с алкоголем можно провести какие-то параллели, потому что у тибетцев есть большой выбор алкогольных напитков.
Мини-бар.
Но на самом деле они все делаются из одного и того же горного ячменя. То есть по-китайски это называется чинхадио. Ничанг по-тибетски. Вот. Но из него готовят как такое ячменное пиво, совершенно слабенькое, так и...
Типа сидра что-то, да?
3 градуса.
Да, вот, ну, такой компотик из ячменя получается. Вот. Но я не специалист, на самом деле, потому что я только по случайности мне довелось пару раз попробовать...
Ну, как-то буддизм, наверное, не очень с алкоголизмом.
Вот. Но, тем не менее, очень удачно получилось в том смысле, что я теперь имею представление на собственном опыте о тибетских видах алкоголя.
А и что посильнее?
И вот второй, это по-тибетски называется арых. Это тибетский самогон.
Окей. Из того же ячменя, да?
Его делают из того же ячменя. Ну, мне, как человеку, не имеющему богатого опыта, показалось, что это довольно мозговыносной самогон такой. То есть, ну, он очень крепкий. Он, наверное, ближе уже туда к всяким...
Каргатушечки?
Да.
Пойдем.
Вот. Хотя, конечно, на запах он прекрасен.
Окей, хорошо. Насчет питейной культуры тогда?
Вот. Да. Ага. И тибетцы вообще на самом деле это очень любят. То есть они не то, что...
Заложить?
Не то, чтобы они, конечно, там бухают, но тем не менее такие тибетские посиделки...
Суровые мужики?
Вот эти вот любые празднования, они, конечно, не проходят. То есть обязательно выходит какой-нибудь чувак, у него там хадак в левой руке, на хадаке обычно маленькая чашечка, вот как эти, ну, как китайские тоже маленькие чашки.
Чанг,
да, там обычно самогонка, и они обычно толкают такие чуть ли не в стихах такие тосты, длинные. Ага. Вот.
И про горного орла.
Ой, а у меня, кстати, будет вопрос вот насчет присутствия или участия в разных там тибетских ритуалах или с каких-то вот общих гражданских вариантах, типа свадьбы.
Ну, да,
потом,
давай
да,
сейчас.
Потом,
давай,
я думаю, можно.
Вот. И, в общем, ну, как и на китайских празднествах, конечно, не отвертишься.
Понятно. Ну, и они...
Вот. И, в принципе, ну, то есть... Тибетские кочевники, они вполне могут там, например, напиться и буянить.
Буянить.
Вот это, конечно, мне рассказывали. Ага. Вот, что у них в этом смысле характер такой совершенно русский, как мне кажется.
Я своих однокурсников видел часто в состоянии подпития. Если честно, вот своих тибетцев. И вообще, они на вид, вот, по крайней мере, сужу под тем трем однокурсникам Джасси Нима, Джасси Доти и Дзянг Дио, что они на вид довольно-таки суровые чуваки. Ну, может быть, они... Может быть, они богаты для тибетцев, не знаю, что их туда отправили учиться в Чанчунь, но они все равно вот какие-то такие немножко, знаешь, выглядят в таких суровых районах, да?
Нет, ну, тибетцы отличаются, конечно, стойким нордическим характером.
Вот это отлично, ты подчеркнул.
Нет, а вот у них с расщеплением алкоголя вообще как обстоят дела? Потому что в китайцы в этом плане, как и многие азиаты, у них не очень хорошо все с этим делом. То есть, грубо говоря, там от бутылки пива люди пьянеют довольно быстро. Тибетцы ближе к русским или ближе к китайцам?
Мне кажется, что у них все-таки стойкость получше. То есть это, конечно, не как... То есть, по крайней мере, вот из собственных посиделок с тибетцами, у меня, конечно, их немного было, но они просто, ну... Однажды меня мои тибетские друзья пригласили на выходных сходить развеяться.
Развеяться, что это? Эвфемизм такой.
Вот. В результате, короче говоря, мы пришли в какой-то китайский ресторан. Они заказали тарелочку с этими пиданиями.
Ага. А яйцами, ага.
Да, столетними яйцами этими. Потом еще тарелочку с каким-то там цхаем таким китайским, типа, я не знаю, чхао бо цхай какая-то такая тоже. В общем, еды было немного, да?
И?
Вот. И бутылку. Шпинатик. Бутылку цинха дио. Соответственно. И они ее на четверых быстренько распили.
Так.
Вот. Заказали еще одну. Вот. И, в общем, когда вторая к концу подходила, я, поскольку я тогда с ними не пил, я пил чаечек и ел в основном питань. Вот. Соответственно, вот поскольку они всю закуску съел я, они уговорили эти две бутылки. Ну и, в общем, я бы не сказал, что они все были просто в хлам. Они были вполне еще адекватны.
На лошади сидели.
Хотя тибетцы в хлам, тибетцев в хлам я тоже видел.
Тоже видел.
Вот. Но, конечно, ну не то, чтобы это было сильно распространено, но я думаю, что, наверное, из-за холодного климата все-таки они немножко больше, чем китайцы. Да,
приспособлены. Ну и еда, наверное, тоже способствует. Это же мясо, да, в основном?
Да, еда тибетских кочевников – это в основном мясо. А если это не мясо, то это цампа.
Цампа, вот. Что такое цампа?
Да, цампа, то есть по-тибетски дашь цампа, вот, а по-китайски цэнба.
Окей. А по-русски цампа.
Цампа.
Что это цампа?
Это мука, которая сделана из пережаренных зерен ячменя.
О!
Вот этого же горного ячменя, из которого делают самогон. Его сначала поджаривают, потом его перемалывают. И едят это все очень интересным образом. То есть берется такая... деревянная обычно чашечка такая, тибетская, у них они особенно тибетской формы. Такие пиалки, да.
Так.
Вот. Туда насыпается вот эта мука, наливается молочный чай тибетский, ну или Иногда обычный чай. Про чай кипецкий чуть попозже тоже скажу.
Да, надо сказать, наверное.
И добавляется большой кусок масла.
Во-во-во.
А потом это все дело прямо руками перемешивается в такую лепешечку. И еще есть вариант, это если цампы берется не так много, а молока или чая или чего там берется побольше, так, получается такая каша. Типа,
да,
просто
вот я хотел сказать,
такая
это каша.
Жижа. Вот. И это тоже, на мой взгляд, достаточно это мне вернуло меня в детство, когда я впервые попробовал цампу, потому что ну, это натурально каша, только и такая немножко своеобразная. И самое смешное, что у тибетцев тоже есть что-то типа поговорки, то есть не в такой, конечно, форме. Но
цампы не ел.
Нет, у них есть такая точка зрения, то есть, если это по-русски сказать, цампу маслом не испортишь. То есть, считается, что нужно очень побольше масла, получается, она вкуснее, но это и правда.
Отличный параллель вообще с русской культурой.
Ну, вообще, а я думал, ты что, цампы мало ел? Слабый чувак, что ли?
Действительно, они ее все время в основном едят, потому что традиционно в Тибете ничего никогда другого и не было, кроме этой цампы и кроме ячины. Вот, в смысле, мясо яка.
Баранин,
там еще овцы есть, да. В принципе, тибетцы и свиней держат. То есть у них это, они не мусульмане, кто... Тибетцев есть немножко мусульман, но не так много. А остальные тибетцы, они и свиней держат, конечно, и тоже едят. Но вот у кочевников, у них основная еда – это как раз вот мясо, яка и, соответственно, всем вот эти молочные масла, там вот это щё, это йогурт, сметана вот эта тибетская.
Сметана, щё.
Да, и... Конечно, тоже цампа, но они ее обменивают, традиционно, вернее, они ее обменивали у земледельцев. Да?
Понял.
Вот.
Вопрос еще можно вот про пельмени, которые момо или момо, я даже не знаю, как они правильно произносятся, и тукпа или тукпа, тоже с ударением у меня сложно.
Да, вот про тукпу я, конечно, должен обязательно рассказать, потому что это не просто тибетская тоже очень популярная еда, а это, в принципе, в Цинхае самое распространенное блюдо. То есть, вот я не знаю, что у вас тут в Шанхае есть такое какое-нибудь?
Сяолунбао.
Сяолунбао, похоже.
Да, замечательно. Вот, а в Цинхае все едят, вот по-тибетски называется, да, тэнтух или тухпа. В любом случае.
По-китайски?
По-китайски мянпьен.
Окей, понятно.
Лапшичка.
Такая нарезанная.
То есть делается она так, берется тесто, раскатывается в плоские, то есть как лапша делается, как и обычная лапша, это все раскатывается в такие плоские куски теста и режется на полосочки. Вот. Отличие от лапши в том, что ее не тянут, она не мьен, да, получается, а ее отрывают, то есть от каждой полоски быстро-быстро отрывают маленькие вот пхен, маленькие кусочки, такие типа плоские клёцки получаются. Вот. И обычно их бросают в воду, просто такой получается суп. Вот. Но у тибетцев он немножко отличается от мусульманского.
То да, потому что хуидзу, да, у них тоже
тибетские,
есть.
Они тоже, то есть все, и большинство как раз вот этих лапшевен по синину, например, они не ланчжоу ламьен, хотя ланчжоу от нас очень близко, там 3 часа всего.
А не синин ламьен.
Вот, и не синин ламьен, да, а именно вот эти всякие мьен-пьен.
Синин мьен-пьен.
Понятно, что они в основном даже такие машинные нарезки, они не такие вкусные. А тибетцы очень часто делают именно вручную, причем скорость просто поражает. Я вот видел, как они их строгают.
Грелку.
Вот, это просто так, я не знаю, одну полоску теста, может быть, на нее уходит секунд 10-20, не знаю. Вот, то есть так раз-раз-раз, и уже готово. Вот, ну и туда кладется немножко лука, тоже немножко какого-то цая, чуть-чуть.
А что за тогда, извини, момо?
Вот, а теперь, да, то есть пельмени, точнее, тибетский баоцзи, лучше, наверное, сказать, да, то есть они называются, да, мухмух или, по-алхаски они момо, а в Амдо их обычно называют сума, просто овощи почему-то. Вот за ними они называются овощи. Хотя на самом деле там овощей обычно нет.
Окей.
Нет, ну это, видимо, как по-китайски, да, фань, да, или цай, там это общее собирательное понятие.
Да, их просто так называют, да. И нужно еще, кстати, тем, кто поедет в Цинхай, знать, что, например, китайским словом момо обозначает совсем другая вещь, а именно мусульманский хлеб. Просто любой. Интересно. Он называется момо. Ага. Да. И даже, кстати, вот, по-моему, в других каких-то регионах Китая манту иногда называют момо.
Ага.
Да? Вот. А вот в Цинхае момо – это именно чаще всего хлеб, который мусульмане делают.
Окей.
Ну, или тибетские, в принципе, тоже, а не пельмени.
А что насчет овощей и пельменей?
Вот, да, да, а пельмени, они вам до называются цума, вот, хотя, конечно, мох-мох это все понимают, вот, но это особые приготовления, то есть тоже они как баоцзы делаются на пару, но они, возможно, чуть больше похожи на вот еще есть бурятские эти бузы.
Да, ну, позы их еще называют.
Родственники.
Они, наверное, ближе к ним, то есть у них тонкий слой теста, так фигурно залепленный, и наверху такой маленький бантик делают. Да, то есть это такой получается как по форме, как маленький мешочек. Вот. Да. И начинка у них, ну, бывают в некоторых тибетских ресторанах специально вегетарианские, когда там какого-то, ну, нарежут какого-то там шпината, может быть, да, там, да, или там с какими-то грибочками, я не знаю. Вот. Но традиционная, конечно, тибетская начинка – это именно мясо.
Яка. Барана.
Да, ну, обычно, ну, да, барана, обычно яка, ну, или барана, ну, что есть, что да, там да, бегает, да, то и, в общем-то, выбор у тибетцев традиционно небольшой.
Что поймал, с тем и начинка.
Окей, хорошо.
И в них тоже как бы внутри образуется вот этот вот такой бульончик, то есть его тоже можно надкусить, бульончик выпить, очень вкусно.
Вот. А как у них с десертами дела обстоят? У меня шкурный вопрос.
Ну, у нас сейчас превращается в подкаст номер 155. Еда, китайская еда.
Быстренько.
Нет, про еду можно много, конечно, тоже говорить. Вот. Есть, во-первых, такое блюдо, я не знаю, оно не десертное, наверное, оно все-таки даже ближе к основным, но просто оно сладкое. Называется чонди по-тибетски. И это рис, в который добавляется чума. Да? Вот. По-китайски это называется женьшенгуа, несмотря на то, что оно к женьшеню никакого отношения не имеет, просто название похоже. По-русски это, по-моему, маниок или какая-то близкородственная его культура.
Тапиока, ага.
Это такие маленькие клубеньки с таким смешным вкусом, они в Тибете в изобилии растут.
Сладковатые такие.
Да, чуть-чуть сладковатые. И его обычно замешивают в рис. То есть, если это помаднее, то они еще туда немножко кладут этой гаучи, китайской дерезы, вот эти ягодки красные. Вот, изюм, но это уже такое это отклонение от традиции немножко. Так, так. И обязательно в этот рис добавляется сахар и добавляется масло сливочное. Получается такой,
ну,
в общем-то...
Типа кашка такой, да.
Пудинг,
да.
Пудинг-десерт.
Да-да-да, вот тибетский пудинг, кстати, хороший перевод. Да.
Хорошо.
Вот. А еще бывают из... Цампу тоже иногда замешивают с сахаром, там, или с медом, такие из нее делают.
Типа хвороста,
конфеток.
Что ли?
Ну, получается, типа печенька такая.
Печенька. Слушай, ну...
И с йогуртом едят. Да. А еще у них есть... я даже не знаю, с чего они делают. Мне они немножко напомнили по вкусу... вот у нас есть в России молочный сахар варят иногда. Никогда
молочный
не ели?
Сахар нет.
У вас бабушки у вас не варили?
Молочный сахар нет.
О, ну, я не знаю, может быть, это...
Может быть, у наших слушателей будет варианты.
Чисто ярославская.
Может, это чисто ярославская. У меня, например, обе бабушки. То есть, это берется обычно большой таз. Я извиняюсь за отклонение от тибетской темы. Вот. Просто мне кажется, что тибетцы что-то немножко похожее делают. Вот. И туда... льется большое количество молока, большое количество сахара, вот, это все медленно варится, получается такая, ну, вот, типа такой молочный сахар, натурально называется, я другого названия не знаю, но вот такой близко к карамели, такая конфета, вот, и тибетцы у них можно, я пробовал, только он какого-то странного вкуса, я не узнавал подробности приготовления, вот, ну, потому что мне не сильно, на самом деле, понравилось, но тоже такая вот сладость, она очень похожа по консистенции и по всему, только вкус немножко отличается, как раз вот на этот молочный сахар, возможно, его тоже как-то делают из молока и сахара с добавлением
чего-то специфического местного.
Да. А можно, чтобы закрыть вот эту тему уже еды, нам надо дальше двигаться, время подходит уже близко к концу, но все-таки про тибетский чай надо обязательно, поскольку у многих Тибет это чай с, не знаю, с маслом, с рыбой иногда, я не знаю, вот какие-то, знаешь, такие эти мифы, не мифы. Расскажи про чай, пожалуйста.
Да, про чай обязательно нужно упомянуть, потому что без чая это просто не Тибет. Вот. То есть есть разновидности употребление чая тибетцами, но самый нажористый вид и самый известный за пределами Тибета, это в центральном Тибете это называется часуйма, да, а у нас в Амдо называется джихча. Это знаменитый взбитый чай с маслом. То есть варят сначала, во-первых, нужно сказать, что тибетцы пьют кирпичный чай. Так. Вот обычно он или какой-нибудь в Хунане, по-моему, выращивается, или, по-моему, даже где-то в Ганьсу есть такие вот именно
прессуют
традиционные эти вот, они называются фучха или джуанча.
Кирпичный чай буквально.
Да. Как кирпич. и вот такой прессованный прям с ветками в виде кирпича, угу. Эта часть с трухой, вся эта труха
такая
варится.
Колбаса третьего сорта рубится из собаки вместе с будкой.
Да, да, то есть, ну, на самом деле, любителям утонченной китайской церемонии, да, лучше воздержаться. Да, потому что просто мне, я помню, кто-то даже заявлял, я там запостил куда-то фотографию этой чайной чашки, и мне там возмущались, как же там, типа, чай с ветками, это же нельзя, или там с трухой, вот, на самом деле тибетский чай только такой, и вот эту всю труху ее варят, обычно в таких больших кастрюлях, вот, потом туда добавляют, да, я не с того конца начал, на самом деле, я начал с самого вкусного, а лучше, наверное, начать с самого простого.
Так.
То есть как раз вот можно просто варить чай, его варят, разливают, получается, это называется нахча, да, черный чай. Вот, кстати, тоже сходство с русской культурой, да, никаких вам хунча в Тибете нет, это называется чанахпо, да, черный чай.
Да,
вот. Его пьют просто так, ну, и это такой бюджетный вариант, и, соответственно, это то, что бесплатно во всех тоже наливают, когда наливают его. Вот, есть вариант у тебя, да, чай с молоком.
Так.
То есть, добавляется в такой чай сколько-то молока обычно, на самом деле, не так много, я слышал, что обычно 1/3 молока и 2/3 вот остального чая.
Сходство с британской культурой.
Вот, и тоже очень популярный напиток, но он получается такой достаточно разбодяженный, такой чай с молоком.
Так.
Ну, наверное, тоже у нас русские такой иногда пьют.
Number three.
Вот, и теперь мы подошли, да, к вершине тибетского чайного, тибетской чайной культуры, если это можно так назвать.
Сбитый чай.
Вот, собственно, да. А бывает, когда делают чай, и туда фигачат тоже, по-моему, очень много молока, и главное, еще и масло. Еще его немножко солят, но это по вкусу, можно и не солить. Вот. Тибетцы некоторые любят соленый чай,
тоже.
Не удивляйтесь.
Рыбы там нет, да?
Нет, но посолить можно. Это как, и мусульмане тоже пьют в Цинхаях соленый чай часто, но тибетцы тоже иногда любят. Я его пью, кстати, нормально
совершенно. Он какой-то там согревающий, он горячий, да, пьется?
Вот.
Горячий, наверное.
А вот если вернуться к этому масляному чаю, то это все туда добавляется, и еще вдобавок это взбивается. То есть сейчас, конечно, уже есть специальные блендеры для чая, вот. А в Юньнане еще сохранились традиционные эти вот, как я не знаю даже, как их лучше назвать.
В общем, приборы.
Они похожи на маслобойку, короче говоря. Вот если сравнивать,
бабушки.
То есть это такой туест такой большой, деревянный, с, в общем, взбивалкой.
Ступа с бабой-якой.
Да. Туда наливается это целое ведро этого чая и взбивается, ну, как масло взбивают,
вручную.
Да, вручную. В Юньнане такое еще сохранилось, в остальных местах, по-моему, уже все перешло на электричество. Хотя, конечно, есть тибетские эти любители традиционной тибетской, как называется, это любители тибетских традиций, которые говорят, нет, теперь уже не то.
Меня зовут Соловьев Сергей, я был гостем Лалайкаста один раз. Я очень благодарен создателям Лалайкаст за сам Лалайкаст, за то, что они приглашали меня в гости. Я с радостью поздравляю их с днем рождения, их детище 4-летием Лалайкаста. Желаю дальнейших успехов. И обязательно должно быть продвижение вперед и вверх. Улучшение, постоянно должен быть рост. Лалайкаст, он уже выходит из младенческого возраста, становится таким ребенком осмысленным, когда он начинает говорить, когда он начинает уже что-то думать, понимать. И я думаю, что в следующих годах мы увидим еще больший, еще лучший Лалайкаст.
Вопрос такой, принимал ли Демьян участие в каком-нибудь тибетском ритуале, там, скажем, ну, гражданском, свадьба или там похожем каком-то, похожий какой-то опыт.
Похороны,
да.
Свадьба.
Ну, да.
Обрезание, поминки, не знаю, все, что обычно делается у нас.
Саня намежал всего. Был ли какой-то опыт участия в традиционном тибетском ритуале, и если был, то какой?
Да.
Ну, свадьбы мне на самом деле не довелось еще пока увидеть тибетскую. Вот, но могу вспомнить, то есть два раза, когда я просто участвовал в тибетских, скажем так, празднествах. Да, первый раз это были празднества по случаю приезда ламы в деревню. Вот. И второй раз это было мероприятие «Международный академический просеминар по царю Гесару».
Так.
Вот. Но там тоже были представлены в большом количестве традиционные тибетцы. И, конечно, это удивительно, как сочетается местная национальная культура и, казалось бы, такое академическое мероприятие.
Ага.
То есть, с одной стороны, там научные доклады и все остальное, а с другой стороны, все, да, обвешанные ходаками, как положено. Потом, соответственно, после этих докладов традиционные вот эти, ну, не то, что традиционные тибетские, как бы, но имеется в виду, когда мы там кушали в ресторане, к нам приходили они, вот эти вот традиционные тибетцы с тостами, традиционные тибетцы там пели песни.
Да.
Вот. Это, конечно, все было замечательно. А когда был ритуал встречи ламы, это был мой первый приезд в тибетскую деревню. И, конечно...
Так, может, это тебя не встречали?
Нет, я там был в свите, если можно так выразиться. И, конечно, тоже впечатлений очень много. В частности, мы были как бы, ну, на машинах, на таких, на джипах, как бы на больших машинах. По-моему, там даже, может быть, даже микроавтобус был, потому что лама был какой-то тоже тулку.
И, кто это такой? Давай пояснять просто.
То есть вот в тибетской буддийской традиции считается, что многие учителя, они после того, как уходят, они как бы их благой потенциал, который они накопили, будучи учителями, если можно так выразиться, их благословение, оно может перейти, как бы, может сохраниться.
Да.
И обычно вот ищут ребенка, которому это благословение перешло, и потом он получает все титулы, как бы, как преемник.
Часто в русском языке называют это перерождение, да?
Да, ну просто это немножко неправильно.
Да.
Ну, наиболее близкие.
Вот, я поэтому попытался объяснить.
Да. То есть не все ламы к тулку?
Вообще-то все ламы тулку, не все буддийские учителя тулку.
А, окей.
Просто вот кого называют лама в Тибете именно, предполагается, что он тулку.
Тулку, окей.
Вот, а так... Учителями могут быть и просто монахи, потому что они могут просто там логику преподавать, там буддийскую или еще какие-то такие дисциплины.
Спасибо, окей. Вот. Микроавтобус и тулку.
Вот, да, и вот было, значит, у нас много этих машин, и за нами при въезде в деревню просто выстроилась такая процессия, вот, из тибетцев на мотоциклах. Вот, и это, конечно...
Железных конях.
Да, вот...
Тибетцы-байкеры.
Мотоцикл по-тибетски чехта, да, как железный конь.
А, серьезно, есть.
И он...
Это еще одна параллель с русской культурой.
И главное, что действительно у многих кочевников в очень большом ходу, то есть практически у всех есть мотоциклы. Ну, потому что это удобнее же, чем действительно конь, вот, а без коня там тоже достаточно сложно. И... конечно, это незабываемое зрелище, то есть вот когда мотоциклы украшены вот этими всеми тибетскими традиционными цветастыми вот этими вот,
да,
у них обычно
флажки,
какие-то чуть ли не попоны для мотоциклов, тоже как для лошадей.
И шоры.
И обычно.
Вездечки.
Потом нужно сказать, что тибетцы, они как раз часто носят традиционную одежду.
Да.
И у них, как минимум, у каждого тибетца есть повседневная, то есть вот эта чупа тибетская, и есть обязательно праздничная.
Парадная.
И вот на такие, конечно, у них обязательно парадная чупа, и она тоже
вся
цветная такая, с какими-то...
Многослойная, лоскутки какие-то, да.
И вот представьте себе эти все тибетцы в этих разукрашенных чупах на таких же разукрашенных мотоциклах. Вот. И их было, ну вот я думаю, что все мужское население деревни, наверное, выехало, потому что их, наверное, было человек 100, не меньше.
Ну да.
Вот. Они, соответственно, все, да, ехали рядом с нами, там, перед нами, вот образовали эту всю процессию. Вот. Потом ламу встретили. Конечно, тоже там обязательно, когда тибетцы встречают, они обвешивают ходаками друг друга. Вот. Ну, к ламам, соответственно, еще за благословением подходят. Вот. И, конечно, накрываются там у них в деревне была маленькая гомпа. Ну, это вот как... Я не знаю, как по-русски лучше сказать, место для медитации, место для практик тибетских.
Ага.
То есть, ну, монастыри тоже называются гомпа. Но когда маленькое, не скажешь же про маленькое, когда там три строения, что это монастырь, правильно? Вот. Тем более, что в той деревне там были не монахи, а там были, они называются нгахпа по-тибетски. То есть, женатые, как бы, вот, йогины тибетские.
Ага, понял.
Вот. То есть, они, в принципе, живут как монахи практически, потому что тоже у них там в основном это распорядок дня, это выполнение, то есть, либо практики, либо выполнение ритуалов для населения деревни. Там всякие отбрасывания препятствий, там всякие молебны за урожай, короче, да, ну, все вот это. Ага. Вот. Соответственно, но, тем не менее, у них семья обычно есть, хотя они тоже поддерживаются за счет, я так понял, то есть живут за счет донейшенов, да, деревенских жителей.
Ну, пожертвования.
Выполняют именно.
У нас обычно, когда донейшен.
Зусман радуется пожертвованиям, да.
И, соответственно, там накрыли такие вот эти вот огромные тибетские столы, вот, ну, в смысле, длинные, там, где обычно сидят, они читают эти тексты, вот там ряды столов, вот, их все накрыли.
На улице, да?
Нет, это именно вот в помещении. Вот это вот как бы, ну, в храме, можно сказать. Вот, соответственно, там все расселись на эти тибетские такие, типа, я не знаю, как лучше, коврики, стульчики, в общем, на вот эти подстилки. Вот, и, соответственно, там такие горки. Просто вот тибетцы, они когда стол сервируют, ну, хотя, в принципе, у нас же тоже блюда, они горками, в общем, в основном.
Ну, да. Иногда,
вот.
Да.
А салатик оливье с горкой обязательно.
Вот, у тибетцев тоже как бы тарелки.
Водка с горкой обычно наливает в рюмку.
Тарелки, кстати, опять к еде.
Да-да-да, все дороги.
Уходим.
Все дороги.
В общем, и у них тоже вот эти вот, например, прямо брусочки масла. Ага. Вот, то есть цампа с горкой, вот это вот мясо с горкой, ага, всегда.
Масло с горкой.
Вот. И потом, конечно, эти тибетские приветствия, то есть взаимно обменялись они...
ходоками.
Речами торжественными, речами, в том числе. То есть сначала там лама через переводчику. А, еще, кстати, интересно, что лама перерожденец, он китаец.
Иногда такое случается.
То есть, во-первых, да, сейчас очень много китайцев именно изучают тибетский буддизм, в монахах, и, соответственно, ну, а кто раз нашли перерождение, почему нет? Вот, собственно, и да, он через переводчика поэтому поздравил и сказал очень много вот этих, вот тибетцы очень любят эти слова, обязательно, если вы встретите какого-нибудь, особенно ламу или какое-нибудь такое высокопоставленное лицо, обязательно будет, ой, это прекрасный, очень благоприятный день, это там чудесный.
Благословенный.
Да, там типа вот звезды очень сошлись таким образом, что такой удачный день. Очень хорошо, что именно в этот день мы встретились там. Вот, хотя, наверное, это в любой день говорится.
Каждый день.
Вот.
Ага.
Ну, просто, видимо, считается, что день, когда произошла эта встреча, он уже априори благословенный, удачный и сошедшийся удачно.
Да, и они очень любят все эти... такие слова, связанные с благоприятностью. Даже вот, ну, вот это распространенное тибетское приветствие в центральном Тибете, да, вот это джасидели, это тоже пожелание такого благоприятствования, именно благополучия. Вот.
Я поздоровался.
Саня, плюсик в карму.
Да, среди ритуалов, наверное, один из главных, понятно, это рождение, потом свадьба, мы там еще поговорим.
Саня, обычно наоборот, сначала свадьба, потом...
Не, ну, смотря когда, но все равно, в жизни человек, он родился, поженился, а потом вот умер. Вот насчет похорон, особенно в горных местностях, мне вот это все-таки интересно. И знаешь, существует, я не знаю, миф, не миф, там, что монаха сжигает или его режут на куски, что-то.
Это очень интересная тема, да, конечно, поговорить про кишки, это всегда приятно.
Так, да.
Особенно после застолья.
Расчлененку.
Вот, да.
Ну, обычных людей хотя бы как.
Про обычных людей я как раз поменьше знаю, потому что... Вот, ну, мне не приходилось лично участвовать, но, тем не менее, мне показывали даже картиночки, хотя вот, в частности, что касается знаменитого вот этого небесного погребения тибетского, сами тибетцы так, они не распространяются, потому что, ну, они знают, что все-таки с точки зрения чужой культуры это немножко вызывает...
Бухао.
Немножко эпатирует. Да, тем не менее, даже...
Что это такое?
Все-таки тибетцы рассказывали один раз. То есть... Один из замечательных вообще способов похорон, который придумали тибетцы, на мой взгляд, на самом деле, я даже не знаю, почему у него такая плохая репутация, на мой взгляд, мне кажется, его наоборот следует как можно больше пиарить, вообще сделать так, чтобы к нему все начали нормально относиться, потому что это самый экологичный, на мой взгляд, самый экологичный и самый прекрасный способ.
Давай, рассказывай.
А именно небесное погребение. То есть для него есть специальные вот эти вот такие... площадки в горах,
так.
Вот, и нанимаются специальные мясники, если можно так выразиться. Mm-hmm. Вот, потому что то есть тело человека, принцип такой, что тело человека, оно действительно разрезается на куски. Нет,
после его смерти.
Специальные погребальщики, да, но имеется в виду, которые вот...
Расчлененкой
занимаются.
Рассказывайте.
То есть специальный человек, он действительно расчленяет тело на куски, именно мясо. Вот. И...
Я, как понимаю, человек мертв к этому моменту.
Конечно. Причем он не только мертв, а он уже очень мертв. Просто дело в том, что по тибетским поверьям сознание человека в течение 3 дней после смерти еще может присутствовать в теле, и только потом оно выходит. И причем там очень важно, чтобы, например, сознание вышло не через пятки, а сознание вышло лучше всего через макушку, потому что тогда человек перерождается божеством.
Как это можно сказать?
Да, как это определяется?
Вот. Там есть специальные знаки, это приглашают обычно ламу, лама обычно читает, вот есть такой знаменитый текст «Тибетская книга мертвых».
Да,
вот, вот обычно его читают и делают всякие ритуалы, то есть ритуалы даже делают в течение 49 дней, то есть 7 недель считается.
Этот человек лежит все время, разлагается.
На солнце?
Нет, не на солнце, конечно, и к тому же, в общем, я думаю, что в Тибете все очень медленно разлагается при тамошних температурах. Вот, тем не менее, я имею в виду, что тело человека не трогают, пока вот читают эти ритуалы.
Понятно.
Вот, и смотрят на знаки.
Да.
Вот, а потом, когда ритуалы все доделаны, соответственно, его вывозят на это вот куда-нибудь высоко в горы, где водятся эти стервятники. Вот, и специальный человек, он его расчленяет, причем обязательно... нужно сделать так, чтобы сначала стервятникам скормить самые невкусные части. То есть сначала все кишки и внутренние органы скармливаются.
Угу.
Потому что стервятники, они гораздо больше любят мясо.
Ну да, да.
Вот.
Да.
И если их накормить мясом, они все улетят,
они
останутся остатки.
Да,
они
да,
просто
да.
не будут кишки есть.
Это нехорошо.
Вот. И поэтому там важна даже последовательность.
Угу. Ну, пекинская уточка.
В которой это все выполняется. Вот. И, ну, на самом деле считается, да, что в идеале все мясо, все вот мягкие ткани человека должны быть съедены, и тогда, ну, то есть это для человека очень хорошо, потому что получается, что это даяние своего тела в пищу животным. Это считается в буддизме, что накапливается заслуга. То есть человек может, получает возможность как раз там переродиться в каких-то более хороших условиях от этого. Вот. Ну, и я не знаю, честно говоря, по-моему, так это ну, замечательный, очень экологичный способ. А почему он возник? Так потому что иначе другой способ – это кремация. То есть, нужно сразу сказать, что захоронение в землю, оно, оно практически невозможно, его практически не встречается.
Да-да-да. Вот. Либо кремация, да?
И, соответственно, другой вариант это кремация. А до кремации нужны дрова.
Да.
Вот. А
дрова стоят денег.
Дровами тоже, в общем, большие проблемы в Тибете. Это все-таки редкий там ресурс.
Да. Ну, получается, что либо вырыть могилу в камнях, да, в камнях, что практически нереально, либо искать дрова, что тоже как бы очень сложно.
Ну, тоже денег много надо.
Да.
Вот. Ну, а второй вариант это, конечно, да, вот кремация. Вот, и, ну, соответственно, когда там учителей крутых тибетских кремируют, вот, у них потом там реликвии находят в пепле, например,
да,
даже, вот, там какие-то, ну, считается, что там какие-то, как-то запекается все в форме шариков, они зашарира, и в них иногда там видят изображение Будд, проявляются вот так вот.
Ну, то есть, понятно, как бы... лик.
А связано это еще как-то, может быть, с... поверьем таким в некоторых вот восточных культурах, что тело должно быть уничтожено, чтобы, не дай бог, там дух в него не вернулся, и человек там не вышел обратно в варианте зомби.
Я думаю, что это вполне имеет место быть в Тибете, потому что в тибетском фольклоре есть даже специальный вид зомби, ну, в смысле, есть специальный вид зомби тибетский, называется рулан.
Рулан.
Вот, то есть поднявшийся рулан. Ру – это труп, а влан – это подниматься.
Окей.
Да, то есть натуральный зомби. Вот. И действительно, вот эти духи, они считают, то есть считаются, что очень большие проблемы возникают, если где-то появился такой дух, и для них тоже приглашаются специально очень могучие ламы, которые очень хорошо умеют их изгонять. Да.
Экзорцист вот. Такой.
Так что я думаю, да.
Я, насколько знаю, йети слово тоже тибетского происхождения, нет?
По-моему, да.
Я вот такое слышал. Просто мифология.
Нам недавно как раз рассказывали про... про вот это, но немножко совсем, поэтому я не знаю, это про этого йети или это какой-то другой тибетский, но там, короче говоря, да, или это какая-то разновидность, короче говоря, есть вот да, там какой-то тоже то ли дух, то ли кто, да, который там может приходить. Вот. Угу. И да, это все, по-моему, тоже из тибетского фольклора пришло, и есть разновидности. Ну, не знаю, я вообще в новостях недавно читал, что даже секвенировали ДНК какого-то из йети.
Привет, это Маки, я же Денис Маковеев, и это мое обращение к Лавай Кастеру. За 4 года вы поднялись к самым вершинам китайского рунета, и теперь вы устанавливаете здесь стандарты. Именно поэтому я верю, что у вас все впереди. Впереди еще больше новых идей, которые заставят всех нетерпением ждать каждый следующий выпуск. Крепко обнимаю. Я с вами.
У нас есть две большие, ну, как темы, но мы постараемся немножко, знаешь, твоими глазами,
верхам, да,
да. То есть и по верхам, с другой стороны, и не нужно, наверное, сильно углубляться там в Википедию, чисто, может быть, что ты своими глазами как бы видел на эту тему, но я все-таки думаю, нужно вот именно положение женщины в Тибете, поскольку когда говорят про Тибет, мне кажется, многие, может быть, слышали там термин полиандрия, да, и, либо вот этот, не знаю, как есть в некоторых в африканских племенах, право какой-то там ночи, когда гость, если посещает какую-нибудь деревню, то муж отдает свою жену, и связано это как-то там со смешением кровей, чтобы кровь разбавить, да, поскольку они живут в удаленных районах, связано там с... Вот расскажи про женщину в Тибете, если можно коротко, и насчет полиандрии, существует ли она, и что это такое?
Вот, ну, опять же, я все только по слухам знаю, потому что действительно говорят, что есть такое иногда явление в некоторых удаленных именно тибетских деревнях, когда женщина, она фактически выходит замуж за всю семью. То есть, например, если есть несколько братьев, два брата, вот, она как бы выходит замуж за обоих братьев сразу. Вот. И, ну, это связано с, как бы, редкостью, видимо, женщин.
Женщина в этих районах.
Я еще читал, что из-за того, чтобы имущество в семье сохранилось,
но
еще, именно поэтому.
Ну, еще, да.
Экономические причины.
Ну, как бы, видимо, обычно проблема сохранения имущества обычно в Тибете решается... Просто всех лишних детей отдают в монастырь.
Прекрасный лайфхак.
Да, это считается очень, во-первых, престижно, потому что в монастыре традиционно они же получают образование.
Это еще инвестиция, не только сохранение имущества.
И, соответственно, да, обычно так. Но, видимо, когда не удалось всех по монастырям распихать, то есть такой вариант.
Неудачники женятся.
Женятся всегда.
И, ну, вот про... Все остальное я, на самом деле, даже от тибетцев не слышал, но они не будут на такие темы, конечно же, распространяться. Вот. Тем не менее, насчет положения тибетских женщин, с одной стороны, в тибетском буддизме очень уважительное отношение к женщинам.
И даже есть некоторые ламы,
вот,
да, женщины?
Да, есть даже женские линии вот этих вот тулку, как раз, как мы говорили, женщины. Во-вторых, в принципе, монастыри, как мужские, так и женские, встречаются, и тоже как раз этот, то есть женщине, мне кажется, в монахини это неплохой выбор в тибетской традиции, потому что тоже они получают образование и все остальное.
Но с другой.
Вот. Но дело в том, что просто все равно в Тибете, как бы мне кажется, достаточно патриархальный такой строй, то есть есть, например, традиционная тибетская женщина, она не может сама начать заговорить с другим мужчиной, кроме мужа, там, если, например, муж не говорит. Или там, например, если в традиционной тибетской семье, то обязательно женщина, она всем разливает чай постоянно, то есть у них большая очень нагрузка. Я думаю, что тибетским женам очень непросто в этом смысле, все равно такая, ну, чувствуется, несмотря на то, что Конфуция у тибетцев не было, все равно чувствуется, конечно, остаток именно, ну, мне кажется, это характерно для практически всех традиционных обществ, именно такое положение мужчины немножко возвышенное. Вот. И тем не менее, ну, как я уже сказал, да, вот есть даже, с другой стороны, в ряде случаев такие вещи, как в некоторых случаях женщины даже получают такое преимущество своеобразное.
Понятно, спасибо. Вот эту тему тогда мы женщин закроем.
Всем привет, с вами в эфире Олег Новиков и очередной выпуск «Лавай Каста». Нет, подожди. Я уже сегодня не записывал Лава Каст. На самом деле это отдельная передача, которая была сделана для того, чтобы пожелать Лава Касту всего самого наилучшего в день его 4-летия. Лава Каст всегда был и остается самым прикольным и самым информативным форматом в интернете по поводу Китая и окружающих его тем. Молодцы, ребята, продолжайте в том же духе. Всего самого хорошего.
И вторая тема, которую надо, наверное, must have просто обсудить, поскольку тут не присутствует один ведущий, Майк Навалис, но он задал вопросы на одну тему.
Голос за кадром, вопрос от Майка Навалиса. Он из двух частей вопрос состоит. Значит, во-первых, Тибет – это Китай, культурно, исторически, социально. Из моих, то есть из скромных знаний Майка Навалиса, основанных на чтении пары книжек, получается, что Тибет – это все же не совсем Китай.
Мне кажется, мы уже ответили на этот вопрос.
Да, я думаю, что частично или практически полностью мы это обсудили.
Номер два тогда.
И пункт номер два. По мнению Демьяна, присоединение, в кавычках, Тибета к Китаю – благо или зло для Тибета и тибетцев?
Ну да, по твоему мнению. Понятно, что там…
Есть официальные точки зрения и мысли, но вот твое личное… видение ситуации.
Ну, замечательно, что мы озвучили мнение Майка Навалиса на данную проблему одновременно, которая была высказана в его вопросе.
Использование кавычек слова «присоединение».
Вот. Да. Но на самом деле, я когда как раз думал, как ответить на этот вопрос, ага. потому что я его заранее прочитал, я стал думать, а вот, например, по-нашему, с русской точки зрения, вот какая-нибудь Тува или Бурятия, это Россия или нет? То есть, наверное, тут
и хорошо ли им
исторически и социально, да? Вот. Ну, насчет хорошо-нехорошо, тут другой вопрос. Вот, именно, то есть, с одной стороны, культурно тибетцы отличаются, да, от китайцев совершенно. Вот. Исторически тоже были разные периоды. С одной стороны, начиная с династии Юань, то есть, как бы, Тибет, он именно входил в империю Юань, вот. Но, с другой стороны, все было с перебоями, то есть, например, там большую часть даже истории тибетской они фактически были самоуправляющиеся.
Сами по себе,
да,
ага.
То есть, как бы, и два периода, когда действительно китайцы рулили в Тибете активно, это фактически Цин, да, вот, когда там установили, то есть Цины установили в Тибете фактически администрацию такую же, как и во всем остальном Китае. То есть
это которая 19-18, вот это последняя династия. Ага.
Да. И, соответственно, вторая династия – это Мао Цзэдун.
Это он цитирует песню.
Серьезная династия.
Династия Мао Цзэдун, так.
То есть и уже после присоединения тоже понятно, что Тибет полностью так вошел в сферу интересов Китая, так неотъемлемо. Что он называется. Вот. Ну и с моей точки зрения, это просто так случилось, да.
Ну,
вот, то есть...
Shit happens.
Нет, не факт, что shit обязательно.
Нет, но это устойчивое выражение просто, да.
Понятно, что нельзя же рассматривать, то есть на самом деле достаточно сложно рассматривать такие большие исторические такие сдвиги, достаточно сложно рассматривать в каком-то очень глобальном, очень общем виде, и тем более давать им такую оценку очень однозначную,
там, ну да, там черное
хорошо
или белое, да.
Или нехорошо, да, для тибетцев. То есть можно, наверное, если бы нужно было изучить этот вопрос, нужно там взять несколько тибетских семей в разных условиях существовавших, да, вот. То есть понятно, что для тибетской аристократии, особенно когда она вынуждена была эмигрировать в Индию, вот, это там было, наверное, тяжело очень, вот. Там для то есть, опять же, культурная революция для тибетцев была, наверное, тяжелой для тибетской интеллигенции.
Да.
С другой стороны, для тибетских кунвейбинов, наверное, это было очень все радостно и возможность быстрого карьерного роста.
Ага,
да.
Ага. Я как раз хотела сказать, что она для китайских-то, в общем, для китайской интеллигенции была это тоже не сахар.
Нет, ну это все одинаково, да, тоже.
Да.
И, соответственно, я думаю, что тоже сейчас есть тибетцы, которые особенно, ну, то есть, есть тибетцы, которые сильно недовольны таким своим там статусом, например. Вот, но в то же время есть же ведь и богатые тибетские бизнесмены, вот, и есть, опять же, тибетские полицейские и тибетские политики, вот. То есть, если бы было все очень однозначно, там весь тибетский этнос бы угнетался, тогда, конечно, можно было бы дать однозначную оценку. А тут для кого-то, возможно, это и благо, для кого-то не такое уж благо. Вот. Опять же, с одной стороны, сейчас с тибетской культурой вот совсем немножко, чуть более стала напряженная ситуация. Вот, особенно в связи с самосожжениями, которые недавно вошли в моду тут у тибетцев.
Там
вот.
Ну, и счетчик даже какой-то есть. Там сегодня 102-й человек, вот. Там завтра...
Короче говоря,
и
в принципе, политика сейчас, она так не очень благоприятная к тибетцам. С другой стороны, например, до 89-го года, да, до смерти Панчен Ламы предыдущего, между китайским правительством и между так называемым этим правительством в изгнании, этих, в кавычках, вот, установились такие чуть ли не вообще уже как полюбовные отношения. То есть они там всерьез пытались сотрудничать, собственно, даже и по вопросу о поисках Панчен-лама они там пытались сотрудничать очень активно. И как раз именно потому, что они неудачно там получилось очень, вот, соответственно, они потом и рассорились. Потом...
Косячок.
Упс.
Вот, потом, соответственно, началось обратно давление на тибетцев. А до этого вообще, то есть, тибетцы, они чуть ли не... И после, в общем-то, они... У многих есть возможность там ездить в Индию даже, вот, и там учиться, вот. И, в общем-то, ну, по-разному. Это нужно смотреть индивидуальные судьбы каждых отдельных тибетцев. Ну,
еще тебя процитируя, ранний наш разговор, как ты сказал, что вроде такие более-менее, ну, не агрессивные, политически активные тибетцы, они все-таки, опять же, ну, кстати, ты об этом, да, говорил, что они все-таки сосредоточены в Лхасе, вот именно где-то там, да?
Ну, это просто, конечно, это не показатель, просто у меня так сложилось, что вот все самые крутые тибетцы, которых я встречал, да, были из Кхама и из Амду, а все самые недовольные, ну, точнее, просто больше недовольных я встречал из Ласы, они какие-то, то есть у меня не так много, конечно, про знакомых из Ласы, но кто был, они все какие-то, да, такие пригруженные, вот, там, типа...
Столичные люди, что поделать.
Снобы.
Вот. И, соответственно, я чуть чаще слышал именно, да, вот, ну, хотя это все тибетцы, они не все, но есть достаточно распространено, вот, тибетцы любят, вот, буши джунгуэрэн, буши цангду, у них такое именно, вот, сильное национальное такое отмежевание есть. Все-таки именно такое.
Ты мне напомнил о другой теме, она в рамках этой, ну, мы просто про это говорили, мне кажется, это обязательно нужно сказать, дополнение к Майку Навальсу. Какое вот отношение, вот ты говоришь, вопуши джонгуре, вопуши дзанзу, да, тибетец, какое отношение у китайцев к тибетцам? Есть ли про них шутки, стереотипы, ну, знаешь, как у нас там есть там про грузин, про кавказцев, чукчи, про всех, да, чукчи, там, про молдаван, что там, и так далее. Вот. А что китайцы, ханьцы, вот эта нация, как она, что по поводу тибетцев?
Ну, по-разному все бывает. То есть, с одной стороны, есть даже китайцы, как я уже сказал, которые меня очень удивили, само их наличие, которые вообще действительно интересуются тибетским буддизмом и именно вот относятся к Тибету как к такому, ну, тоже, точно так же, как у нас западные люди. То есть, есть такой стереотип, что Тибет – это такая таинственная земля,
ну,
да, благословенная. Да, да. Вот, и есть китайцы, которые действительно так относятся. Вот. В то же время у меня был раньше сосед по комнате, он был... как раз тибетец из Юньнани, он даже писал маленькую курсовую на тему дискриминации тибетцев со стороны китайцев. То есть, и тоже это явление, оно присутствует именно на бытовом таком уровне. В частности, вот многие китайцы говорят, да, цанг цухан цанг. То есть, вот потому что традиционные такой тибетские кочевники, они, во-первых, действительно там редко моются.
Да, и от переводятся тибетцев... тибетцы грязные.
Грязные, да.
И даже дело не в том, что они редко моются, например, а дело в том, что поскольку тибетцы пьют все время вот этот свой молочный чай, от них исходит такой пахнут, вот, они пахнут вот этим вот маслом, грубо говоря, ну, то есть, точнее, это именно такой
маслом
запах тибетцев.
Да.
Вот. Ой, кстати, насчет масла, мне все так хочется говорить про еду, просто оно еще бывает, двух видов, и один из видов масла, он похож больше на плесневый сыр. Вот. И, кстати, вот, может быть,
параллель
даже...
с французской кухней.
И вот, может быть, даже из-за этого, да, есть такой немножко специфический запах от тибетцев. Вот. И китайцы еще, поскольку они сами не едят масло, для них этот запах, он такой совершенно
чуждый,
дикий.
Да.
И они его, ну, они его реально не переносят.
Да? Как будто он запах грязи для них. Ну,
вот.
Допустим,
и, возможно, вот это повлияло на то, что, да, они считают, что там тибетцы грязные. Да? Вот. И, ну, вот в основном, если есть какие-то предрассудки против тибетцев, то вот в таком ключе.
В таком ключе. Понятно.
Интересно. А так, конечно, ну, то есть, у тибетцев достаточно хорошо, то есть, особенно вот молодые тибетцы, особенно кто получил образование в университетах, они очень хорошо интегрированы в китайское общество. То есть, ну, во-первых, они билингвы натуральные все время. Вот. И, кстати, надо сказать, что большинство тибетцев, они все-таки по-тибетски говорят как на родном, то есть, у них нет такой проблемы, что их... ассимилируются. Проблема есть, потому что многие тибетские родители отправляют детей в китайские школы. Ну, и особенно как раз в Лхасе таких очень много. И потому что они считают, что для бизнеса успешного важнее знать китайский, тибетский знать – это дополнительная нагрузка. Лучше там китайский, английский, да? Тибетский учить не обязательно. Вот. И, соответственно, ну, в результате человек лишается своего родного языка, он и ассимилирован по языку. Да? Во МДО все-таки большинство тибетцев, они говорят по-тибетски. Вот. И, соответственно… Даже вот в этих университетах есть Ланчжоу университет, в Синине есть университет, там есть кафедра тибетологии, где специалистов, учителей тибетского выпускают тоже. То есть это все поддерживается и вполне. То есть нельзя сказать, что прям под угрозой. То есть там есть пропаганда, вот эта западная, там про то, что тибетская культура там под угрозой исчезновения, это, конечно, все бред. Вот, то есть,
ну, вот интересно, это все вот уже какое-то время идет. Просто, опять же, я как-то пока готовилась к подкасту, нашла интересную информацию, что, оказывается, отец Синьцзиньпиня непосредственно. Непосредственно вот работал с товарищем Мао, и, но при этом был, ну, не то чтобы дружен, но знаком с Далай-ламой и...
Жал ему руку.
Ну, то есть есть даже такие, я не знаю, историческая байка или взаправду, что Далай-лама подарил ему часы, которые тот, значит, после бегства ламы в Индию носил и как бы вот думал и почитал. И многие с этим связывают, что...
Кто, ожидания... отец Си подарил Далай-ламе?
Да, нет, Далай-лама подарил отцу Си. Вот. И многие вот ожидают, оптимисты, скажем так, ожидают, что в скорости все...
Папины часы.
Все, да, все совсем. Папины часы, да, сыграют роль. Какой-то вот есть какие-то изменения вот в самой-самой недавней истории? Или это, в общем, как что-то придет?
Ну, ожидания есть. Вот, кстати, ожидания я слышал лично от тибетцев. И очень любят даже там вот в тибетском этом... Тибетцы, вернее, в Вайсине. Да, они там стали после прихода Си Цзиньпина сразу по сейчас, вот это есть даже фотография, по-моему, встреча отца Си Цзиньпина с Далай-ламой. Вот. И, ну, сейчас еще пока никаких радикальных реформ вроде не проводилось, но, тем не менее, очень, да, все на это надеются. Ну и, по крайней мере, за последнее, вот совсем последнее время никаких, с другой стороны, закручиваний гаек тоже вроде не было. То есть, ну, последние неприятности все были связаны с самосожжениями. Сейчас вроде самосожжения закончились, ну и все надеются, что неприятности тоже закончатся.
Вот я предлагаю на этой оптимистической ноте, используя этот штамп, закончить и уже двигаться реально к концу подкаста.
А можно еще один маленький исторический факт, я обещала?
Только если факт, не вопрос.
Нет, очень
быстрый исторический факт. Фактоид от Ильченко, штатного психолога.
Я неожиданно выяснила, что оказывается... Вот угадайте, Синин – город-побратим какого российского города?
Улан-Удэ? Ну, окей. Ты не говоришь, что Ярославль.
Нет.
Нет? Ну, сейчас, сдаюсь.
По-моему, с 2003 или 2005 года Синин – город-побратим Ижевска.
Ижевска, да. Потрясающе.
Фактоид дня.
Потрясающе, да. Ну, я думаю, что это... Я думаю, что тибетцы и удмурты – это братья.
Отлично. Итак... Да. У нас сегодня не будет вопроса недели, то есть от наших аудиослушателей, потому что и так много вопросов мы от слушателей уже там задали, но у нас будет все-таки рекомендация недели, это еженедельно, да?
Ежевыпускная.
Да, рубрика, где мы рекомендуем какие-то книги или фильмы, которые мы посмотрели, сами прочитали, вот в прошлом выпуске гостевом там Алик про еду представлял и фильмы, и книгу. Что ты можешь посоветовать, связанное с Тибетом?
Ну, на самом деле, моя рекомендация будет только, скорее всего, к тем, кто живет в Китае, потому что за пределами Китая очень сложно найти вообще тибетскую литературу. Вот, но современная тибетская литература – это очень интересное вообще явление. И, в частности, обязательно к прочтению, если можно так выразиться, тибетский писатель, то есть его зовут Донджубдел. По-китайски будет Дуанчжитя. Ну, мы запустим в шоу-ноутах, скорее всего, как он называется. Можно, наверное, на каких-нибудь книжных, в онлайн-книжных магазинах есть его, например, книжечки с переведенными рассказами.
О, на китайский.
На китайский,
да, на китайский переведенный. Вот кто читает по-китайски, очень рекомендую. Насчет переводов на английский и тем паче на русский я не слышал.
Так.
Скорее всего, их даже нет.
Что и за жанр сам, и вообще вот о чем пишет в основном?
Я сам даже хотел бы вот как раз его, возможно, перевести когда-нибудь на русский, потому что очень интересно. То есть он прожил всего 30 лет, а потом либо совершил самоубийство, либо его самоубили.
Бэйцзиша, китайская грамота есть такая, да.
То есть, потому что тибетцы сомневаются очень сильно, что он мог совершить самоубийство, потому что это просто для тибетцев очень нехарактерно. Вот. Но, тем не менее, он занимался исследованиями тибетской культуры, и он был признанным мастером именно вот слова. В частности, он ввел в тибетскую культуру такой жанр, как белый стих. Вот, и как бы вот такую именно модернистскую тибетскую поэзию впервые представил на тибетском языке, именно создал, скажем так, как создал как направление, да, в этом смысле. И кроме, ну, кроме того, он как бы важен как ученый, и в частности он еще как новеллист, что ли, тоже известен, потому что, в частности, рассказами, и в рассказах тоже очень специфическую такую точку зрения именно на тибетскую культуру со стороны вот именно современного тибетца. Ну и, на самом деле, вероятно, все рассказы, они по-своему совершенно обалденны, вот, но есть вот замечательный рассказ, он Хофо называется, вот Тулку, собственно.
Тулку. Тулку,
то есть, он есть в китайском переводе, называется Хофо. Вот, просто очень интересно, как бы представляющий вот этот феномен тибетский. И, или, например, есть еще его недописанный рассказ, мы его по-тибетски проходили, я даже не знаю, есть ли он в китайском переводе, он называется Цзэчэм Дзямцо. Вот. И, ну, тоже там рассказывается как бы история монаха в монастыре, потом как его заставили размонашиться во время культурной революции. И, ну, просто дело даже не в сюжете, а еще не менее интересен именно авторский взгляд на это дело, который очень интересный, очень удивительный.
Еще раз его имя.
То есть по-китайски Дуанчжитя.
Дуанчжитя.
То есть Донджабдял по-тибетски, да. Ну, по-русски обычно пишут Дондрубгьял.
Отлично. Вот. Спасибо за рекомендацию. Мы в шоу-нотах еще все укажем. Кому интересно, кто знает китайский или, возможно...
Или кто знает тибетский.
Да, тибетский или найдет это по-английски. Welcome, смотрите в комментарии, там все будет. Дальше у нас рубрика «Это грамота», наша китайская грамота. Есть ли у тебя какая-нибудь заготовочка, связанная с Тибетом?
Рояль в кустах.
Но, тем не менее, наверное, конечно, по-тибетски мы можем что-то говорить, но все-таки лучше по-китайски.
Да, нет, есть очень много интереснейших китайских слов, которые я выучил уже после того, как я именно сильно увлекся тибетской темой. Но я считаю, что обязательно все должны знать такие полезнейшие китайские слова, как «маунью».
Что это значит?
Это «як».
«Як», «маунью».
Вот. Кстати, «як» — это слово, которое заимствовано в русский из тибетского.
О, интересно. То есть «як» по-тибетски «як».
По-тибетски это значит «самец яка», как бы вот «бык яка».
Окей. А самка будет по-другому, да?
По-тибетски по-другому, да.
Ага. Вот. И то есть фраза «молоко яка» звучит довольно странно для тебя, как я понимаю, да?
Ну да. Понятно. Молоко козла.
Да, молоко козла. Хорошо.
Вот. Соответственно, «мао» это специальный иероглиф, у него ключ корова, а «мао» как волосы.
Волосы.
То есть, с одной стороны, есть волосатая аллюзии корова. Такие на мохнатую корову, потому что, «як» он похож на мохнатую корову. Вот. Но есть еще, то есть «як» он, тем не менее, отличается от мохнатой коровы, а есть совсем в Тибете мохнатая корова.
Еще более мохнатая.
По-тибетски называется «дзо».
Ту.
Вот, то есть я русское слово искал, не нашел,
да,
потому что я не думаю, что в России такие встречаются. Вот, то есть по-китайски это пьянью.
Пьянью.
Да, и это помесь яка с коровой.
О,
и при помеси яка с коровой получаются такие натурально мохнатые коровы.
Як сафра.
Вот, сафра, да.
Совершенно, то есть они такие черненькие, как вот у них шерсть, как у яка, но у них нет вот этих больших рогов, они поменьше размером и характером попроще. И, ну, поскольку они тоже и молочные, и как бы в молочном, наверное, и в мясном животноводстве используются, это очень распространенное животное тоже такое.
Отлично.
Ну, еще напоследок, конечно же, то, что я уже сегодня упоминал в подкасте, то есть су-йоу-ча. Су-йоу-ча – это чай с маслом тот самый.
Сбитый.
Да. И тут, кстати, тоже очень интересно, что по-тибетски в центральном Тибете называют «часуйма», да, созвучно с китайским, получается, даже не только по смыслу иероглифа, а еще и созвучно. И, конечно же, «цанба».
Цамба, это да, та да. самая цампа.
Цампа, да.
Хорошо, спасибо большое, Демьян, было
огромнейшее, да.
Очень интересно.
Супер.
Все об этом узнать, я думаю, нашим слушателям тоже понравилось. Извините, конечно, за что не все вопросы были озвучены, но я думаю, многие темы мы покрыли. Надо еще раз.
Обязательно.
Не знаю, стоит ли сказать, что Демьян привезен сюда из Синина на те самые пожертвования, которые жертвовали все это время наши слушатели. Мы, конечно, не все потратили из нашего фонда.
Но он еще и не уехал.
Он еще не уехал, так что у нас еще гулянка. Так что спасибо за ваши пожертвования. Тоже для нас они очень важны. И смотрите, что мы для вас сделали на них.
Это лучше, чем
материализовали в Шанхае Демьяна. Вот. Спасибо.
Да, удивительно, конечно.
Надеюсь, тебе понравилось тоже тут посидеть. Чайный спот? Че, кого?
Зусман.
Спасибо, Демьян.
Огромнейшее спасибо, да. Просто огромнейшее.
Да, спасибо вам большое за приглашение. Безумно рад вас всех видеть, в том числе, конечно, Зусмана.
Которому достался ходак. Ну, а в конце мы ставим сегодня тибетскую музыку, которую нам Демьян нам посоветовал. Это MC Тензин. Тибетский рэп. Слушайте. Хип-хоп. Пока.
Счастливо.
Песня.
Привет, лавайкастеры! Это Ильенко Андрей из сообщества об актуальной китайской музыке Хаохин. Поздравляю вас с 4-летием. За это время количество выпусков лавайкаста уже давно переросло в качество. Вы действительно профессионально звучите и создаете качественный информационный продукт. Желаю вам еще более крутых, интересных гостей, расширения зон вещания и благодарных слушателей. А я, в свою очередь, обещаю и дальше снабжать вас новой интересной китайской музыкой, чтобы ее всегда было в доставке.
day, every night I used to pray to the Buddha, show me the way, show me something that I feel like in heaven, satisfaction. Hip hop music, Michael Jackson, the legend number one, 2009, my time has came. I feel so good that I feel like I'm the best MC in the hood. I'm rapping for my life, not for a wife. I love only hip hop music, not heavy metal, 'cause hip hop music, it is my medicine, it is your only friend till the end. So I love hip hop music, 'cause hip hop makes me cool, hip hop makes me cool. You know, hip hop will forever, ever, 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 ever makes me cool. Tibetan hip hop 2009 MC dancing, yeah.